Здравствуйте, мы продолжаем серию передач «Проси каббалиста». Со мной в студии профессор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Начнем с первого вопроса. Видеовопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Раф. Вот меня интересует такой вопрос. Если во времена первого и второго храма был самый высокий уровень сознания у каббалистов, то как можно понимать те кровавые жертвы, которые приносились в то время? Или это была просто аллегория и в действии не выполнялась?
Во времена первого и второго храма та группа каббалистов, та группа, которая вышла из древнего Вавилона и называла себя народ Израиля от слова Исраэль, Ешар, Кель, то есть прямо к Творцу, то есть та группа, которая приняла на себя условия возлюби ближнего как себя, чтобы ощутить высшую силу Творца по закону подобия, отдачи, взаимной любви, она в этом состоянии пребывала. Все, что говорится о тех состояниях в книгах, в Библии, в Талмуде, в Мишне, говорится о духовных состояниях, в первую очередь, в которых находился народ. Вы спрашиваете о том, приносились ли какие-то жертвоприношения в то время. Да, естественно, приносились. А они назывались... Знаете, что называется жертвоприношением? Жертвоприношением называется, когда я исправляю часть какого-то своего эгоизма на отдачу, на любовь к другим. То есть у меня есть 100 килограммов желания. И вот я 5 килограммов из этого желания могу от себя оторвать, отрезать, а эгоистически, от эгоистической этой части, и обратить его в альтруистическое реализацию, в альтруистическое действие. Вот это называется жертвоприношением. Эта часть может быть во мне как животное, она аллегорически тогда описывается как животное, или, видимо, в виде птиц, или в виде рыб, или в виде семян, или в виде каких-то еще произведений человека, его деятельности, неважно чего. То есть все, что бы человек ни производил, все, чтобы, чем бы он ни пользовался в нашей жизни для утоления своего эгоистического желания, если он исправляет это эгоистическое желание на отдачу ближнему, то это аллегорически описывается в виде жертвоприношения, в виде приношения даров, как бы Богу, Творцу, в виде отдачи там, храму и так далее. Таким образом это все описывается. Надо это понимать, как на самом деле действия абсолютно духовные. В храме, кроме того, на самом деле было место, где забивались животные. Там же они резались на куски, эти куски жарились на огне, и все многочисленные люди, которые приносили этих животных, и все многочисленные люди, которые управляли храмом, поддерживали его, все они питались этим. Каждый день закалывалось, по-моему, там десяток быков, где-то десяток птиц, и так далее, там, пекли хлеба, то есть этот храм был серьезным предприятием по общественному питанию, я бы сказал. И все, которые посещали этот храм, они при этом питались из-за этого. Вот это и называлось жертвоприношением. То есть я приношу от себя, вот у меня, допустим, есть стадо овец. Я взваливаю эту овечку на плечи и иду в Иерусалим, прихожу в храм, отдаю эту овечку, ее смотрят, здоровая она или нет. Здоровая овечка, то есть можно ей питаться, ничего, так сказать, ничего плохого не будет, ну, не заразная, не больная. Ее режут, освеживают мясо и дают в пищу тем, кто, значит, находится там. Кто приносит это жертвоприношение? Я. Об этом объявляется. Вот такой-то и такой-то принес нам жертвоприношение. И все посетители храма, которые в это время стекаются в храм со всей земли, каждый день приходило туда много людей, а по праздникам вообще очень много, все они питаются этим. Ну, как бы мы собираемся, мы и сегодня делаем такое же. Допустим, представьте себе, что выезжает там ваша деревня или городок, куда-то за город, на хорошую поляну, все приносят свои продукты, всякие торты, мясо, и вот мы начинаем свой праздник, по-моему, это понятно, вино и так далее. То есть вещь неплохая. Так что храм был вообще приятным заведением. И это на самом деле было так. То есть, ну, надо понимать внутренний скрытый смысл, который в этом существовал. Когда люди одновременно с тем, что они от души приносили для других и для всех вот эти жертвы, как бы, они не жертвовали этим, они считали, что этим они, им дают возможность это отдать другим. Кроме того, храм накапливал все эти продукты, распределял среди бедных, он занимался образованием людей. Вы представьте себе, 2000-3000 лет назад не было ни одного мальчика с 3 лет, который бы не обучался грамоте. Так было на протяжении всей истории. Не было ни одного неграмотного мужчины, который бы не умел читать, писать, который не умел бы изучать эти духовные книги. Не было ни одного мужчины такого. Представляете, во всех поколениях. Почему говорят «умный народ» или что-то особенное? Начните учить любой народ сегодня в течение нескольких тысяч лет, обучайте его постоянно, причем с 3-летнего возраста. Вы увидите, к чему вы придете. Ничего в этом нет особенного. Кроме того, не только воспитанием. Храм занимался объединением всего народа в одну единую судебную систему, исполнительную систему, армия. Все это вокруг храма группировалось по кругам под таким. И поэтому вот эти вот подати, вот эти вот добровольные пожертвования, которые храм собирал, это все вот таким образом затем расходилось кругами по всему населению.
У меня были другие представления о храме.
Храм это был очень серьезным государственным управлением, то есть учреждением. Он держал в руках все. Коины и левиты. Они же управляли народом, по сути дела. Они разъезжали, левиты разъезжали по всем местам, они собирали подати, они одновременно обучали людей грамоте и так далее. То есть везде были организованы сеть научно-исследовательских, культурных, всевозможных образовательных учреждений. Это все было под эгидой храма. При храме существовала академия, в которой заседали мудрецы. И они издавали законы, и они руководили всем, к ним можно было прийти. У них были приемные часы, приходили любые желающие, любой самый маленький человек мог прийти туда, спрашивать, добиваться и так далее. Была организована иерархическая система судов и так далее. Это было все, описано в Талмуде, каким образом это надо организовывать, по каким законам. Причем никогда не было в этом народе сильного и слабого. Протекции никогда не было, перед законом все равны. Никогда человека не уважали за то, что он богатый. Всегда презирали за это, уважали только за то, что он знаток, мудрый. Это только почиталось. То есть, и это все регулировал храм, и это все он насаждал, и через вот эти вот свои общественно-образовательные учреждения поднимал постоянно народ.
То есть как бы все происходило на двух уровнях. С одной стороны, на духовном уровне.
И чтобы это было вровень с материальным, с житейским, с земным.
То есть, ну вот как раз и вот такой вот вопрос. То есть была необходимость все равно взять вот эту корову и зарезать ее там.
А этот знак твоей отдачи на самом деле. На словах ты можешь говорить все, что хочешь. А вот когда ты это приносишь, так как мы в нашем сегодняшнем мире собираем десятину со всех желающих заниматься переустройством, образованием и исправлением мира. На это существует наша организация. Миллионы во всем мире получают от этого информацию. Откуда берутся вот эти все то, чем мы сегодня пользуемся для того, чтобы донести науку Каббала для каждого из людей. У меня обращаю внимание на то, что в Китае у нас там всего несколько тысяч человек. Мы Мы разрабатываем для них материал. Латинская Америка, бедные африканские страны какие-то и так далее. Мы всем пытаемся сделать. На какие средства это существует?
То есть сейчас вместо коров, вместо того, чтобы зарезать корову, я даю там 10% от своей
зарплаты. Конечно, так и сказано. Так и сказано. Со времени крушения храма и далее, все, что только собирается с народа, должно идти только на исправление мира. И этим мы и занимаемся.
А как же получается, там люди сдавали этих всех там коров, быков,
нет,
овец,
они деньгами и... сдавали, и зерном сдавали. Тоже. Все, что производит человек. Он мог принести свои сосуды. Если я гончар, то я приношу туда свои сосуды.
10% от того, что я сделал
да,
за месяц, да?
Да, да. Или у меня это берут деньгами, или у меня это берут натурой, что называется, своими сосудами, мясом, неважно чем. И так далее. Этот храм также заготавливал впрок провизию. У него было, допустим, заготовлены дрова, допустим, на годы вперед, чтобы снабжать этим население в холодные дни и так далее. То есть это огромная-огромная организация. Это не просто вот на каком-то клочке земли храм стоит и все. У него отделения, склады. В его распоряжении находятся города, убежища. Если я кого-то нечаянно убил или скрываюсь от кого-то, от какой-то мести и так далее, я убегаю в этот город может попасть только через ворота определенные люди, а я могу там сидеть в безопасности, там в безопасности жить. У меня там есть семья, дети и все. Только за пределы города, если выхожу, за мою жизнь никто не отвечает. А в пределах города... За мою жизнь отвечает государство.
Ну, Творец там жил, говорят, что это же дом Творца, там храм.
Дом Творца, это имеется в виду, что там существовало среди этих людей, которые работали в храме, существовало такое постижение Творца, что в них находился Творец. В самом храме, в камнях нет ничего святого. Святое есть в человеке, есть в человеке есть святость, свойство любви к ближнему. Это называется святостью, а больше ничего.
Опять же, я, наверное, насмотрелся фильмом, у меня другие были представления.
Ой, что ты, ни в коем случае фильмы эти смотреть нельзя. Да. Голливуд – это вообще ужас. Да. Это их всех,
это
вот,
остается...
не знаю, четвертовать да. за то, что они сделали вот эти вот ужасные
все
картины.
Образы, да.
Ничего этого нет. Это все...
То есть какая-то боязнь такая перед этим, то есть какой-то такой страх появляется.
Люди приходили...
А вы так рассказываете, там, пировали, Минечко. Кушали там
Минечко, когда мы устраиваем свой конгресс? Приезжайте к нам на конгресс, кстати говоря. И вы увидите, все приезжают, мы делаем несколько дней хорошие трапезы с прекрасными вечерами, культурными выступлениями, с весельем, с танцами, с лекциями хорошими, с детьми вместе, и с их родителями и так далее. Приезжайте, посетите, вы увидите. Вот это состояние, которое, в принципе, постоянно было в храме. А народ приходил туда и менялся. Люди постоянно шли и на несколько дней, были там вокруг и далее. А Иерусалим вокруг храма представлял, по сути дела, гостиницу, отель, который занимался обслуживанием всего народа, который в этот храм стекался. Понимаешь, весь этот Иерусалим, он на съем сдавали, так сказать, номера, что называется. Этим жил город. Мне кажется, что это очень правильный взгляд на то, что есть. Человек ведь при этом отдает, человек при этом возвышается. Он приходит туда окунуться в ощущение высшего, взаимной отдачи, взаимной любви Творца. Надо смотреть на это не на как варварское какое-то времяпрепровождение, вакханалию какую-то. Это возвышение человека. Это когда он пытается принести от себя все другим и получает немножко то, что другие с удовольствием хотят дать ему. При этом то время, когда он там существует, это не какая-то пьянка и разгулка. Это время учебы. Люди, которые туда приходили, они при этом учились все время. Они с утра до вечера были организованы такие беспрерывные курсы. И трапезы, и все это. Это было очень строго рекламировано. Была отдельная Эзрат Нашим, Эзрат Говорим, что называется, часть для мужчин и часть для женщин. Они были разделены между собой абсолютно четко. Вот. И мужчины занимались по отдельной программе, женщины по отдельной программе и так далее. Выяснялись огромные проблемы, об этом пишется в Талмуде. Поднимались вопросы о земледелии, о правах наследства, о всем земном. И в то же время это выяснялось в связи с духовным. Почему мы так устроены? Как мы можем делать так в нашей жизни, чтобы при этом подниматься и все ближе постигать, раскрывать Творца? Чтобы между этим миром и высшим миром перестал быть какой-то барьером, чтобы они стали одним целым.
Все же мне интересно, вот вы сказали, что все-таки необходимо в этом мире сделать такое действие, там, не знаю, зарезать там корову, допустим. То есть недостаточно просто в себе зарезать какую-то часть там эгоизма внутри себя, надо, ну там, мысленно как-то, не знаю,
отдать.
А именно еще и
отдать
надо
в этом мире. Ты можешь ничего не резать. Если у тебя нет своих коров, ты ничего не должен резать. Ты можешь принести деньгами. Но ты должен поддерживать вот это устройство государства. Ты должен поддерживать исправление народа, его подъему к высшему. И для этого требовалось действительно, чтобы люди сдавали. И было много таких маленьких налогов. Маасер, трума и так далее.
Это был единственный государственный налог? Это вместо государственного налога?
Нет, есть несколько налогов.
Налоги
с полей. Во-первых, когда ты обрабатываешь поле, ты обязан обрабатывать так, чтобы углы не срезать всякие части поля, оставлять это для бедных, у которых мало земли, нет земли и так далее. Они приходили и за тобой скашивали. Ты обязан. Если ты что-то на поле забываешь, то тебе запрещено приходить и поднимать то, что ты забыл. Это какой-то сноп сена там или еще чего-нибудь. И все это убиралось остальными. То есть были люди, которые именно этим жили. У них не было своих больших наделов. Вот. Далее, после того, как ты обработал зерно, ты должен там две части из него отдать, 2%. Далее, ну и так далее. То есть на все были такие какие-то, ну, как бы должен отложить от каждого того, чем ты будешь в дальнейшем пользоваться, принесет тебе прибыль какую-то или там благо для себя, для семьи, ты должен одновременно что-то отложить. И вот это все регулировалось. И это все в итоге складывалось в огромные государственные запасы, которые затем распределялись. Не было бедных. Единственный народ, у которого не было рабов. Единственный народ, у которого не было рабов, крепостных. Не было хозяина и не было крепостного или раба у него. Все люди были равны. Я поступаю к тебе работать, я у тебя работаю, я выполняю твои указания, ты мне за это платишь. Работа. Но ты не меня покупаешь, а мою силу, мои знания. Это все очень четко регулировалось. Дай Бог, чтобы сегодня мы бы жили в нашем культурном развитом мире по тем законам. Насколько бы сохранялось бы человеческое достоинство. И это все описано. Это все написано документально и до мельчайших проблем. И каким образом между собой люди должны взаимодействовать. Причем ты не можешь просто так, я хочу отдавать, я хочу быть альтруистом. Нет. Без потери, так сказать, сознания. Есть на эту тему определенные законы. Они очень сложные. Допустим, я у себя на дворе выстроил там еще один этаж над своим домом. И заслоняю тебе твой огород. Или твой дом. Угу. Какое мне дело до тебя? Я выстроил, а что? Поверни себе солнце как ты хочешь. Какое мне дело? Или я у себя посадил дерево. Оно своими корнями проходит на твою территорию, забирает с твоей территории там что-то или мешает твоим посевам. И так далее. То есть то, что мы сегодня видим между государствами, между людьми, между предприятиями, такие вот взаимоотношения всякие, где один касается другого или даже вторгается якобы без умысла или как к другому. Как регулировать такие вещи в соответствии с духовным законом? Не с тем, что между нами мы придумали.
Вот тогда же человек должен находиться на таком вот духовном или моральном уровне.
Вот поэтому об этом и говорит Талмуд. То есть, как выполнять земные законы в соответствии с духовными.
Но мы сейчас не можем.
И тогда ты с выполнением земных законов начинаешь сам подниматься. Потому что ты начинаешь соединять этот мир с высшим миром.
А что первично? Сначала мне надо достичь духовных таких законов, такого уровня, и тогда я начну соблюдать, или я могу начать соблюдать?
У тебя возникают проблемы, ты идешь к судье, а судья каббалист. Он тебе объясняет, почему и как, и при этом тебя обучает, при этом тебя поднимает. И ты начинаешь понимать, что мне это выгодно, мне это надо, мне стоит идти к судье. Не важно, кто выиграет, а кто проиграет. в итоге проиграю я, если я не выполню духовный закон. Угу. Понимаешь, и вот таким образом все регулировалось в соответствии с подъемом населения, и не было никаких проблем. Нам надо понимать, что все государственное и общественное устройство было устроено в соответствии с духовными законами. И поэтому, пока существовала любовь к ближнему в народе, ничего не происходило. Все было нормально. Каждый сидел, как говорится, под своим виноградником. А как только любовь к ближнему начала пропадать, эгоизм начал возрастать и так далее, все это уже поплыло, начало разъезжаться, как шагреневая кожа.
То есть, в принципе, если человек находится на этом уровне любовь к ближнему, то он уже сам будет знать, как ему действовать в той
или
иной ситуации.
Он должен это изучать, он должен все время работать над собой, подниматься, но он сможет решать тогда эти свои вопросы сам. Это значит изучать Тору, изучать законы. Это значит их в себе реализовывать и снаружи в нашем мире. Тогда наш мир и духовный мир не будут отличаться друг от друга. Тогда мы будем видеть вместе, ощущать вместе оба мира.
Да, интересная тема. Так практически наша передача уже подошла к концу. Ну вот осталось еще, может, давайте, есть время. Еще один вопрос. Пожалуйста.
Добрый день. Я считаю, что пенсионеры после выхода на пенсию должны освобождать квартиры, потому что эти квартиры реально нужны молодым семьям. Плюс государство сэкономит огромные деньги, освободятся места в санаториях и больницах. Пускай они проявят свою любовь к молодым. Это ли не является вообще выражением любви к ближнему? Хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо.
Вообще такие мнения уже были, они довольно древние. Стариков уничтожали. Детей больных уничтожали, вообще людей, которые с какими-то отклонениями уничтожали. Мы знаем, что это было в Древней Спарте, там и в других государствах. Ни к чему это хорошему не привело. Если мы не проявляем любовь к ближнему, неважно, кто он, и неважно, в каком состоянии он находится, то мы при этом уничтожаем общество человеческое. Нам кажется, что мы при этом можем сделать его более здоровым, более жестким, более выносливым, более жизнеспособным. На самом деле оно становится менее жизнеспособно. Вы знаете, это в природе везде, кстати говоря. Мягкость, она является самой большой силой, самым большим подсобием для выживания. Представьте себе, если вы в колеса в машине сделали бы из стали. Что бы чувствовал бы человек, сидящий в машине? И сколько бы продержались бы эти колеса? И вся машина. А вы сделали их мягкими. И вот на ухабах, на ушибах жизни вы можете спокойно перемещаться. Так вот, жесткость, она на самом деле нехорошее свойство. И в технике... Вы смотрите во всей новой технике. Все построено на мягких сочленениях, на свободах передвижения, на всевозможных, усилиях или векторах свободы. Только в этом проявляется развитие. Поэтому сеть... которая нами управляет нашим миром, насколько она гибкая, насколько в природе это все устроено. Вы не можете так жестко ничего сделать, вы этим ничего не достигнете. Причем я вам скажу, это сегодня вам 30 лет, а через 20 лет вам будет 50. И будет постановление уже такое, может быть, в новом поколении. Когда вам скажут, знаете, после 40 лет человек уже вообще не... Жалко, что мы не можем человека сразу же рожать и в течение там нескольких... недель доводить до 20-летнего возраста, когда его можно в армию, на работу, до 40 лет отработал, и все. И его в расход, в утиль. Причем в утиль такой, чтобы можно было из этого тела там получить какие-то там удобрения или чего-то, и так далее. Если вы таким образом будете поступать, то у вас в итоге исчезнет человечество. Природа вам не даст такого сделать, но подход этот, он совершенно неблагоразумен. Потому что основная вся часть, весь, вечная, великая, главная сила природы – это сила любви. Если мы вникаем в процесс жизни, в молекулах, в белках, в синтезе, того, что происходит в организме. Это все построено на взаимном сочетании, на взаимной любви. Клетки отмирают сами постепенно, в мере того, как они не могут отдавать, не могут уже соединяться с другими. Их поддерживают до тех пор, пока состояние, они, затем организм их выводит и так далее, происходит регенерация. То есть это все процесс, который основан на любви к ближнему, а не на взаимной ненависти и на получении сиюминутных якобы каких-то выигрышей. Они никогда вас к выигрышу не приведут. Каббала абсолютно против этого. Так же, как против какой-то утилизации стариков или там несчастных родившихся и так далее. Мы должны ко всем и всем относиться как к любимым нашим близким, иначе. Если человек желает уйти из жизни, если он желает что-то сделать с собой, это его дело. Мы ни в коем случае не должны им в этом потакать и помогать. Никак. Мы не знаем всех законов природы и не знаем, сколько человек даже выигрывает от того, что он страдает перед смертью. Это я вам просто хочу на всякий случай сказать. Если бы люди знали, что приносит им это страдание, они бы и от него бы не отказались. Вот, пожалуй, все по этой теме. Мне очень жаль, что есть такие общества, которые воспитывают людей, которые считают, что когда люди уже якобы не приносят непосредственных благ, то их можно уничтожать. А то, что они когда-то производили, мы это просто отберем. Такое общество существовать не сможет. Оно само себя просто поглотит. И я думаю, что это и видно в том числе, потому что происходит сегодня в России. Надо бояться этого. Против закона природы нельзя идти. А природа, она действует по-другому.
Okay. У нас осталось еще 2 минуты. Есть возможность еще задать один вопрос. Как раз нам прислали специально для передачи «Спроси каббалиста», так написано. Как каббала относится к астрономии в сакральном смысле? Архаические иудеи связывали с планетой Сатурн. Есть ли информация, почему человек материализовался именно здесь, на планете Земля? Ведь во власти Творца было организовать ему подходящее для жизни условие на любой другой планете. Или
да.
Что-то другое. Вот, как раз.
Ну, это потому что на Земле образовались подходящие свойства для биологической жизни, для возникновения этого метаболизма и прочих дел. Это первое. Второе, если мы рассматриваем это с точки зрения высшей структуры, в высших мирах, из устройства мира Ацилут, то все миры, они устроены по тому же принципу. Под миром Ацилут находятся миры еще Брия, и Цира, Асия, и затем наш мир. И все это исходит из структуры высшего мира Ацилута. Все остальные миры являются его как бы копией, в том числе и наш мир. Поэтому, если мы хотим что-то узнать, что в нашем мире, почему происходит и что же здесь такое, мы должны подняться в мир Ацилут, узнать его структуру, понять, почему Солнце, Земля, Луна, все остальные планеты находятся вот в таком вот соединении, сочетании между собой, почему мы находимся именно в этой галактике, на этом Млечном Пути, остальные галактики и так далее, почему возникли через какой-то процесс, какое-то количество лет и так далее. В общем, все это мы можем узнать только из строения мира Ацилут. Я приглашаю того, кого это интересует, окунуться сначала в небесную, в настоящую астрономию, в духовную. А затем из нее мы поймем, как устроена и почему устроена таким образом наша Вселенная.
Спасибо вам большое. Наша передача подошла к концу. Я еще раз хочу напомнить всем нашим телезрителям, что вы можете задать вопросы по адресу lightman.ru на личном блоге Михаила Лайтмана в разделе «Задать вопрос». Мы ждем ваши вопросы. До свидания.